«Все так плюс».
Всем добрый день, здравствуйте. Это канал «Ищем выход», это цикл исторических программ «Все так плюс», это более короткий цикл, который называется «Диктаторы», и это мини-цикл «Внутри диктаторов», который посвящен диктаторам Второй мировой войны. Мы рассказывали вам о разных людях и практически рассказали, наверное, обо всех заметных фигурах, которых можно назвать диктаторами этого времени, но пока что еще не затронули руководителя Советского Союза Иосифа Сталина, и поэтому о нем мы и собираемся начать сегодня рассказ. Это петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Марк Нуждин. Всем настоятельно советую подписываться на наш канал, ставьте нам лайки, комментируйте все, что вы здесь видите, обсуждайте это со всеми, с кем вы считаете необходимым это обсудить. Ну и, конечно, делайте донаты, об этом я буду напоминать вам по ходу, это очень-очень важно. Ну и товарищ Сталин у нас одна из самых обсуждаемых исторических фигур последнее время, особенно в связи с тем, что ему в очередной раз на месте его ссылки в Курейке поставили памятник недавно. Долго ли он простоит, посмотрим. Но и вот эту страничку тоже его обсудим. Ну и мы решили, что в предыдущем цикле, посвященном Романовым, он так или иначе у нас появлялся. Но, тем не менее, поскольку все-таки там он упоминался среди прочих фигур, здесь мы будем рассказывать все с самого начала до самого конца, для того, чтобы все было в одном месте. Ну и с чего же мы начнем, приступая к такой глобальной и масштабной фигуре?
Ну, за один раз точно не расскажем, и времени на этого людоеда не пожалеем, и не будем говорить, что репутация неоднозначна, разные оценки, потому что это, безусловно, кровожадный диктатор, чудовище, наследие всех его злодеяний до сих пор мы расхлебываем уже в 21 веке, к сожалению, и в том числе поэтому надо говорить, хотя лично мне казалось, например, в перестройку в конце 80-х, начале 90-х годов, ну что уже все, вот все, что можно опубликовано, все рассказано, но, как мы видим, нет. Не развеян его прах по ветру, можно прийти в Москве к Кремлевской стене, возложить цветы на могилу этого чудовища, и тысячи людей до сих пор мнят, считают его каким-то гениальным руководителем, ну поэтому внесем свою лепту в развенчание. Потому что, к сожалению, до сих пор не было процесса по осуждению преступлений сталинизма и лично товарища Сталина. Но, надеюсь, все это, конечно, рано или поздно произойдет. Но лучше бы пораньше. Ну, начнем тогда, соответственно, с самого начала. Ведь мы про сколько диктаторов уже рассказывали. Никто же диктатором сразу не рождается. Не было каких-то предрасположенностей. Может, колдуны там по звездам что-то видели. А это были обычные маленькие дети у обычных родителей. Более знатных, менее знатных. Но, в частности, Иосиф Сталин родился в самой, что ни на есть, простонародной семье. Родился мальчик в Грузии, в городе Горе. Отец из крестьян сапожник, мать подъемщица. То есть, ну, практически каждый день должны находить себе какую-нибудь новую занятость, новую работу, кому-то постирать, кому-то прибраться. И Сталин был не первый в своей семье. Он родился в 1878 году. Иногда почему-то указ 79-й, но точно, что в 1878-м, но до него уже рождались в этой семье мальчики двое, оба они умерли в младенчестве, ну и здесь вот, ну как любят впоследствии объяснять причины всяческих несчастий исследователи, вот что-то в этом и крылось, что вот столь ожидаемый ребенок, но только вот с третьего раза выжил, пережил, да, младенчество. Отец вроде бы простой пролетарий, но злобный, агрессивный, поколачивал и мальчика, и сына своего собственного, и жену. Ну, любящая мать, да, казалось бы, вот, которая точно помешана была на своем сыне, но вот эта вот гиперопека после потери двух предыдущих детей, жажда сделать хотя бы одного из них выжившего, спасти от отца-деспота и сделать его максимально счастливым, тоже вот повлияли. Возможно, на характер, что вот он сам себя возомнил каким-то исключительным. Но лично я ко всем этим объяснениям отношусь более скептично, потому что все это происходит по факту. Много у кого было несчастное детство. Кто-то вырастал сиротой, кого-то в детстве били и обижали, кого-то и мать бросала. И совершенно не обязательно было после этого превращаться в параноика и людоеда. Тем более, что он особенно в детстве, например, Сталин, соответственно, не голодал. Но, наверное, да, что-то ему доставалось, ну а кому не доставалось из вот, опять-таки, из этого пролетарского происхождения, из этих вот бесконечных шариковых. Тут вот пугает, например, другое. Ну, родился он, понятное дело, не с фамилией Сталин, Джугашвили Иосиф Виссарионович. Ну вот попадаются регулярно изыскания научные, что, конечно же, он был не грузин, например, а осетин. Почему? Да потому что это же здорово, это вот это наш осетинский, это люди не с ужасом, соответственно, пишут, а с гордостью. Вот это вот наш великий осетинский народ, древние аланы, ираноязычные, и это наш великий сын, который, смотрите, как возвысился, какую империю построил, грузины пытаются переписать себе, это неправда. Ну, в общем, это все печально, в очередной раз вот подтверждает вот это ослепление любовью к диктаторам и к людоедам, типа Чингисхана. Ну, возвращаемся, в общем, в детство. Грузинская семья, отец пропадает, возвращается, пытается то ребенка забрать к себе, то исчезает, перестает выделять какие-то средства на его содержание. Ну, была вот трудолюбивая мать Екатерина, фанатично помешана на нем, и, в принципе, она все за ребенка-то и придумала. Его будущее, потому что надо ему, конечно, пойти по духовному пути, посвятить себя служению Богу, служению церкви, какое вот это вот важное дело. И первое препятствие, которое сейчас нам показалось бы каким-то нелепым, сразу же возникло, причем это не быстро произошло, ни в 6, ни в 7 лет, его она хотела определить в духовное училище. Ему было
Перед определением в духовное училище еще посмотрим на картинку. Понятно, что это не имеет ничего общего с реальностью, это все фантазии художника, но тем не менее, вот группа детей, среди которых вроде как и Сталин, это все, как я понимаю, рисовалось уже, когда вождь был на коне.
Да, надо обязательно потом показывать, потому что тут нам художники эпохи сталинизма оставили богатейшее наследие, соревнуясь и рисуя Иосифа Виссарионовича, вождя победителя и повелителя, не только вот в эпоху расцвета, когда он управляет миллионами людей, а вот какой он был чудо-мальчик. Поэтому, да, есть что, есть как проиллюстрировать. Все его, ну, в детстве еще не были преступления, хотя вот уже в те годы якобы он связался со шпаной, но это опять-таки это не было чем-то удивительным или чем-то особенным. Наверное, мать грустила, но в конце 19 века чем вот еще мальчишкам заниматься, как не стрелять из рогатки, немножко не похулиганить, просто не все потом вырастают такими маниакальными преступниками. Иосиф Виссарионович выжил. Ну так вот, может и поэтому мать хотела вот его отдать в духовное училище, чтобы там он образумился, взялся за книги, взялся за ум, но вот препятствие, о котором я упомянул, это же все Грузия, да, училище, соответственно, грузинское, но без знания русского языка не берут, а юный Иосиф не знает русского языка, и, соответственно, надо потратить время на то, чтобы выучить русский язык. Казалось бы, вот другой бы человек на его месте задумался, а почему так? Это мой родной язык, я вот живу на своей родине, почему я не могу получать образование на родном языке? Что же это такое, что же это несправедливость? Независимая Грузия должна быть. В итоге Грузия-то стала независимой, но с этим вот сталинским наследием. И Сталин, ну тоже я уже забегая вперед тогда расскажу, потому что потом, когда вот он стал уже великим могучим вождем и неплохо писал по-русски... Но, оказывается, не догадывался, с каким акцентом он говорит, точнее, не очень понимал, а потом какой-то вот очередной фильм о нем, о самом, очень тщательно, достоверно, максимально все вот снятый с Гелавани или с кем-то там еще, но это, соответственно, уже эпоха культа личности, Сталин сам обязательно просмотрит, что там, как меня изображают, и потом переспрашивает с негодованием, я что, правда говорю с таким акцентом? Ему, ну, Иосиф Виссарионович, а что? Ну, все переозвучить, конечно, потому что его это потрясло, ему это все очень не понравилось. Он вот считал себя таким императором, конечно, идеальным, который и говорить должен вот на имперском языке лучше всех. Хотя язык у него там был... Его даже иногда хвалят. Простой и понятный. Где вот в его этих статьях и речах там часто употребляются глаголы «ударить», «бить», «сильно». Ну вот лозунгами такими, да, простыми и понятными, через насилие. Ну так вот, примерно год у него ушел на то, чтобы хоть как-то освоить русский язык. Без акцента он, говорит, так и не научился, но, тем не менее, благодаря вот фанатичным усилиям своей матери, он смог поступить в духовное училище в 1886 году, причем сразу второй подготовительный класс, там длинная специфическая история, то есть это еще не духовная семинария, это вот надо выучиться читать, писать, ну, то есть это вообще надо было прийти уже, желательно готовым, ну, подготовительный класс, а потом вот уже начинаешь обучение, закон Божий, и, в принципе... грузинская церковь тоже считается православной, радикальных отличий нет, но тем не менее это, конечно, автономная церковь и гораздо более древняя, чем русская православная. Вот опять-таки еще одно должно было бы быть препятствие, чтобы задуматься. Но в итоге опять-таки вот этим усердием матери поступил он все-таки в духовную семинарию. И здесь вот тоже любопытно, что можно встретить самые
противоречивые. А давайте уже на стальне семинаристе через маленькое объявление, потому что я обещал, что я буду напоминать о том, что нам можно и нужно помогать. И вот я сейчас прошу всех, кто нас смотрит и слушает, заглянуть в описание программы. Там есть все способы. Какой-то среди них, может быть, вам окажется наиболее простым и подходящим. Пожалуйста, используйте его, потому что вы, наша аудитория, единственный источник нашего финансирования, и мы очень благодарны. Благодарны вам за каждый донат, который вы делаете. Делайте их, пожалуйста, и получайте наши благодарности и новые программы, которые помогают нам с вами как-то немножечко расширять свой кругозор и исходить из более объективной картины мира. Большое спасибо всем, кто нам помогает еще раз. Делайте это и дальше. Ну и, конечно же, если не получается деньгами, то поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Для нас это тоже очень важно. Ну и сохранились фотографии Сталина-семинариста. Давайте тоже на них посмотрим. Вот молодой человек, в принципе, ничем особенно не выделяющийся. Ну, может быть, разве что такой, ну, достаточно симпатичный, надо сказать.
Ну, наверное, на кого-то производил впечатление, такой вот с горящим взором. Только вот тоже добавим важную деталь, которую я не упомянул. Еще когда ему было 7 лет, он попал, непонятно кто кого задавил, но, в общем, травма у него очень серьезная была на дороге. Судя по всему, все-таки врезалась в него какая-то повозка, потому что у него была повреждена рука, нога. В итоге его как-то выходили родители, но на всю жизнь у него получился серьезный дефект левой руки, то есть она до конца не сгибалась. И всю жизнь он ходил вот с такой полусогнутой рукой, держал в ней, например, трубку, и в конце концов это левая рука, а не правая. Но многим казалось, что она, короче, другой. Еще, кстати, тоже вот деталь с его дефектами, но это уж практически никто, конечно, не видел, что у него сросшиеся пальцы, но зато всем было видно, что у него лицо обезображено оспой, явно тоже он из-за всего из-за этого как-то по-своему мог переживать и сердиться, особенно в молодости, но вот потом как-то по-своему и мстить начал. Ну, соответственно, возвращаемся к его образованию, потому что в 1888 году он поступил в училище, да, а в 1894 году в духовную семинарию в Тифлисе, современной Тбилиси, соответственно, и совершенно противоречивые сведения о том, как он все-таки учился. Одни говорят, что просто отличником был, а другие, что еле-еле там его тянули. Потому что и то, и другое, правда. Начинал он достаточно бодро. Мать на это на все влияла. Может, поначалу он было поинтересней. А в итоге он просто не доучился и был отчислен потому, что на экзамены даже не пришел в итоге. То есть ему нечего было там сдавать за несколько лет обучения. То есть умудрился из хорошиста такого превратиться в прогульщика. Но это все неудивительно, потому что он именно в семинарии, что опять-таки невероятно, да, увлекся марксизмом. Ну, время такое еще было, конечно, конец 19 века, все это очарование теории социализма, как вот все надо справедливо переделать, как вот просто надо буржуазии отобрать все средства производства, справедливо их перераспределять, ну, тут-то и наступит для пролетариата счастье. И в это верили не только разные Шариковы, а и многие вроде бы достаточно разумные люди, и все это левачество мы в 21 веке, к несчастью, до сих пор расхлебываем. Ну и Сталин, конечно, тоже увлекся, что взять все и поделить, самому работать не надо. Никогда душа у него не лежала какому-нибудь ручному кропотливому труду, все это было ему глубоко чуждо. А в то же время и оратор такой неяркий. Ну, в грузинском, конечно, у него, наверное, получше получалось, а на русском вот как оратор он не запомнился и не прославился. Но, тем не менее, амбиции были, и вот он, получается, что завершает свое образование, не закончив семинарию, но уже таким убежденным марксистом. И вот впоследствии он очень любил рассказывать, что я ведь почему решил стать революционером? Потому что вот вся вот эта вот система, все вот это иезуитство в семинарии, где я учился, они вот меня и натолкнули на путь истины. Вот я решил, что все это нуждается в радикальных переменах. Ну и мы знаем, к чему это пришло, потому что бывший семинарист, когда возглавил государство, то по его непосредственному приказу или при его власти безжалостно разрушались сотни церквей, сотни храмов, в том числе и выдающиеся архитектурные памятники, незачем просто вот такое безумное, бессмысленное разрушение. Ну вот в нашем родном Санкт-Петербурге и в Венгрии все это тоже и до сих пор, ну, кое-что уже не восстановить, наверное, никогда. Ну или вот новодел, как в Москве, как храм Христа Спасителя восстановили. А все это семинарист. Как он там тогда учился, где вот был закон Божий, где у него был марксизм. Ну, сам Сталин потом говорил, что да я уж в 15 лет встал на революционный путь, что, конечно же, не совсем так. Это он там преувеличивал, но, тем не менее, достаточно молодым. Он вот уже увлекся, эти рабочие кружки, изучение марксизма, догмы все вот эти. Тем более в Закавказье хватало ссыльных, как правило, из внутренней России, русскоязычных ссыльных, с которыми Сталин, соответственно, знакомился, которые ему, молодому, тоже объясняли, как мы все впоследствии организуем, эти вот социал-демократы, ну, соответственно, будущие большевики и меньшевики, потому что он достаточно рано примкнул к РСДРП, к партии.
Основанной... А давайте посмотрим, опять же, вот это Сталин в 1902 году на лик, ну, уже, наверное, не юного, а молодого марксиста, как он выглядел в те годы.
Ну да, вы можете чередовать картины художественные и реальные фотографии. Тут очень много за нас позаботились сотрудники имперской полиции, которые вынуждены были его впоследствии без конца фотографировать в анфас и в профиль. Ну так вот, ну встает вот, соответственно, на путь революционной борьбы. Он мог... Он, кстати, после того, как семинарию не закончил, получил аттестат, который давал ему право преподавать, например, потому что этого образования хватало для того, чтобы учить других детей в начальных школах, ну, пользу какое-то общество приносить. Но все это Сталину очень не нравилось. Он пытался заниматься репетиторством, но тоже все это ему быстро надоело. Зато он познакомился с человеком по фамилии Тер Петросян, которого мы знаем как пламенного революционера Камо. Еще один тоже, конечно, одержимый экстремист, и впоследствии вот на этой почве экстремизма Сталин с Камо сошлись, будем, соответственно, рассказывать. А так вот гораздо больше его увлекала революционная вот эта вот борьба, устраивать забастовки. Это же так здорово рабочим просто говорить, что а вы не ходите, не работаете, а требуете, чтобы вам зарплату повышали. Но, в принципе, это тоже большевикам не очень нравилось. Это же, как Ленин осуждал, это же экономические требования, нужно политические, чтобы вот свергнуть власть буржуазии. Ну, там, ладно, с монархией бороться, но потом сами большевики эти же все забастовки и запретили. Это при царе было все хорошо организовывать, маевки, как вот они любили, рабочие кружки, литературу запрещенную продавать. Ну, и царская власть была там не сильно умнее, вместо того, чтобы вести все это в какое-то легальное русло. Это, кстати, впервые Сталин там в Закавказье столкнулся, потому что были, в том числе и там, социал-демократы, как вот они говорят, за легальный путь. Мы должны добиваться того, чтобы вот прийти в парламент, добиваться, ну, правильно требовать, чтобы был парламент, чтобы было реальное выборное самоуправление. Соответственно, мы тогда, вот это истинный путь, мы вот, соответственно, добиваемся права представлять интересы трудящихся, завоевываем большинство, и вот таким вот эволюционным путем мы приходим к власти. Но таким, как Сталин и Ленин, это все страшно не нравится, это же долго, потом выбор можно проиграть, поэтому вот революционный путь, что-нибудь взорвать, убить, и вот это все понадежнее будет. Тогда-то все счастливы и заживут. Ну, вот до сих пор все это и расхлебываем, к сожалению. Ну, и вот получается, что совсем молодым, чуть больше 20 лет было Сталину, когда он уже переходит, в принципе, на подпольную работу, потому что власти не приветствуют весь этот марксизм до революции 905 года и вот какой-то осуществление, да, этой мечты сформировавшейся Думы. Надо еще было проявить терпение, этим всем было терпения не хватало, подпольная работа, издание газет, ну и, соответственно, закономерный итог, когда начинают следовать аресты у Сталина один за другим. Но он примкнул уже непосредственно не только к социал-демократам, а после 1903 года непосредственно к большевикам, и тоже вот это очень... важная деталь, потому что впоследствии у Ленина же были разные трудные времена, когда там он оказывался в меньшинстве, например, требуя Брестского мира, да, то есть капитуляции российской, ну, уже советской России. И вот тут Сталин после 1903 года практически всегда был на стороне Ленина. Вот как-то интуиция у него сработала, непонятно, что ему подсказало, что вот этот человек точно окажется на вершине власти, а из благодарности должен будет как-то и обо мне позаботиться, а потом я сам о себе позабочусь. Ну, я так утрирую, потому что я не считаю, что в этом была какая-то особая природная мудрость, потому что у Сталина было много не просто глупых решений, а совершенно диких и абсурдных, ничем не объяснимых. Но вот тут вот интуитивно, раз Ленин так сказал, значит, так правильно. Раз вот произошел раскол в партии, я вот, соответственно, на стороне ленинцев, которые называли себя большевиками. Но непосредственно они познакомились только в 1905 году. По-моему, там есть тоже где-то картина, когда вот они лично впервые встретились, и это все по заграницам, соответственно, происходило.
Первый раз давайте виделись... вот на это полотно посмотрим, а тут каждая картина просто хочется комментировать и комментировать. Обратите внимание, что вот на этом вот полотне Сталин и Ленин в Лондоне как позы грамотно расставлены с точки зрения сталинского времени. То есть Сталин сидит, а Ленин вроде как к нему даже и наклоняется за советом за каким-то.
Ну, впоследствии все это вот, я особенно люблю все это в художественных фильмах, когда под конец 30-х годов переснимают одни и те же события, да, 17-18 год, и там так Ленин суетливо бегает вокруг Иосифа Виссарионовича и примерно так и спрашивает, ну, не пора ли революцию начинать, а он такой, он же молодой сравнительно, ну, хотя нет, уже около 40, а он так вот дымит трубкой, вот смотрит в туманную даль и на каком-то этапе так кивнув головой, ладно, пора. И тогда все, вот уже революция-то и начинается. А все остальные просто карлики. Ну, кстати, и как на этой картине, там же еще не знаешь, кого можно рисовать, кого нельзя, кто потом окажется врагом народа. Ну, тут вот в этом окружении, соответственно, Ленин вот с чем-то, о чем-то советуется со Сталиным, а остальные, типа Ворошилова, прислушиваются, потому что это же мудрость, это же на века. Ну, понятно, что все это пропагандисты рисовали, но это вся сталиниана, она по-своему, конечно, прекрасна. Точно можно в учебники включать, только с правильными комментариями. Разумеется. Ну, так вот, это, соответственно, Тамерсфорс был, ну, это Тампере современный, Финляндия, вроде как территория империи, хоть и очень автономная, где съезды большевики могут проводить, а в первый раз попал Сталин за границу в Стокгольм, когда был очередной съезд, это вот уже после революционных событий 1905 года, это 1906. И Сталину за границей не понравилось, и понятно почему, потому что подавляющее большинство большевиков и вообще социал-демократов, и меньшевиков, эсеров, образованные люди, владеют языками так или иначе, легко разговаривают на английском, на немецком, кто-то, может быть, и на шведском, а Сталин-то по-русски с акцентом говорит. И здесь он каждый раз в этих разговорах не включиться не может ни в полемике, ни в какой поучаствовать, не прочитать ничего, поэтому он за границей впоследствии хоть и бывал, но в отличие от Ленина, никакого очарования вот в этой швейцарской эмиграции не видел, потому что языками не владел в первую очередь. И вот при любой возможности, вот ему нравилась работа где-нибудь в подполье, вся эта партизанщина вообще ему очень нравилась, он в гражданскую войну, будем подробнее потом рассказывать, был вот за партизанские такие методы, где-то вот из засады, где-нибудь вот там в спину. Ну, а здесь вот поездил по заграницам, и, ну, и на Ленина, правда, это тоже не произвело впечатления. Вот он почти 10 лет прожил в Швейцарии, он же не решил построить, соответственно, из Российской империи Швейцарию, федерацию с разными языками, с разными национальностями, чтобы раз в год выбирался новый президент. Ничего подобного, никакого впечатления не произвело, только вот диктатура, кровище и гражданская война. Ну, тем более Сталин, который в это во все не погружался. А произошли революционные события, мы рассказывали в цикле о Романовых, что реформы – это тоже очень важно. И Дума появилась не потому, что люди вышли на улицы и строили баррикады, а потому что были масштабные забастовки. Парализована была власть, и Николай II, как он потом считал, смолодушничал, жалел об этом, корил себя под давлением родственников других Романовых, согласился на то, чтобы была объявлена в России масштабная реформа, появилась Государственная Дума, потом сам же Николай II ее разгонял, обеспечивая себе драматическую развязку, но тем не менее. Революционные события отдельно позже происходили, в Москве в том числе. Ну и потом уже тоже мы сразу перешагнем всю эту мифологию, как Сталин там участвовал.
Пока мы перешагиваем, давайте из этой мифологии тоже покажем полотно художественное, где, это, как я понимаю, похороны Камо, да? Где Сталин произносит какую-то речь. И вообще,
Это похороны никому. Это никому, это там уже другие события, там тоже не будем погружаться. Но да, Сталин на похоронах одного из большевиков произносит пламенную речь, все к нему прислушиваются. Ну, там много таких картин, там же есть картины.
Сталин-оратор, да.
Где вот он призывает бакинских рабочих к забастовкам, тоже вот что-то им вещает на возвышении, потому что Тбилиси не был промышленным центром, а ведь опора – это пролетариат. Вот кто нам нужен. В этом плане Баку был совершенно другим городом, где вот с пролетариями все было получше. Сталин проводил там достаточно много времени в Баку, вообще в Закавказье, и не только в Тифлисе, соответственно, и в Баку, там, например, и в Батуми, и в Ереван приезжал со своей этой подпольной работы. Но здесь вот нефтепромыслы, здесь вот настоящие рабочие, и Сталин, непонятно на каком языке, вот им там что-то рассказывает. Еще раз повторимся, оратор-то, конечно, он был неважный. Но вот революционные события – это одно, поездки на встречу, личную встречу с Лениным, Ленин его там приводил, зауважал, это другое, тем более, что Сталин охотно включался в любую вот такую реальную работу, это ему нравилось, вести какую-то подпольную литературу, ну, то есть он был, считал себя человеком дела, вот устроить какую-нибудь экспроприацию кровавую, да, там, потому что ведь на революцию деньги нужны, где же их возьмешь, поэтому их надо просто отобрать, как большевикам все это казалось, просто у царской власти. Ну, неважно, что кто-то останется без зарплаты, неважно, что придется переубивать десятки людей, потому что вот это как раз и было это печальное событие примерно в это время, в 1907 году, тифлисская экспроприация, когда карета, в которой перевозилась колоссальная сумма, это по нынешним меркам больше 10 миллионов долларов, ну, понятно, что все в рублях было, и очень тщательно подготовили большевики это вот, ну, как они деликатно называли, экспроприацию. Не для того, чтобы, конечно, бедным раздать, даже не для того, чтобы литературу выпускать в первую очередь, чтобы оружие покупать. То есть, опять-таки, для того, чтобы еще кого-то убивать. А подготовились так, что это не какое-то хитроумное ограбление, когда прокрались, там, вскрыли сейф. Нет. Это значит, надо бросать бомбы в солдат, которые охраняют, соответственно, эту повозку, в казаков, которые вокруг должны все это охранять, в жандармов, то всех переубивать. Бросать бомбы и начать во всех сразу стрелять. Всех переубивать, потом эти мешки с купюрами схватить. Но там вот Камо сыграл, конечно, исключительную роль, который еще переоделся в мундир офицера, не вызывало все это никаких подозрений, казалось бы, он свой, хотя он стреляет как раз-таки в жандармов, и это считается одна из таких самых удачных операций, потому что деньги-то большевики похитили, практически всю сумму небольшую только не смогли выдернуть, несмотря на то, что там был гарнизон, было много жандармов, попытались перекрыть, но большевики деньги успели припрятать, никого не успели схватить там на площади, где все это происходило. Другое дело, что, ну, Сталин, конечно же, знал, конечно, в этом во всем был задействован, но почему-то гордиться тут особенно было нечем, и впоследствии он всячески уклонялся от того, что был соучастником этих всех событий по самым разным причинам. Ленин же тоже был в курсе, но так как все это было уже, подобные методы осуждены в РСДРП и запрещены в ходе голосования, то, значит, надо было вот где-то вот организовать свою такую секту внутри партии тайно, все это устраивать, организовывать. Но там же отшатнулись многие большевики в ужасе. Это же смерть, это же убийство, как можно? Какая такая светлая цель, чтобы на многолюдной площади, где гибнут в том числе и ни в чем не повинные люди, как вот это все можно устраивать? Кто будет контролировать все эти, ну, все эти расходы? Но главное, что там оказалась основная часть суммы 500-рублевыми купюрами, номера которых все переписаны. Соответственно, их не так просто обменять. Ну, в России вообще невозможно. Надо возить куда-то за рубеж. В итоге сложные вот эти операции, махинации. Много большевиков на этом попалось, когда приходили в банк, пытаясь обменять эти 500-рублевые, но очень крупные, соответственно, купюры на более мелкие. Не Ленин. Ленин в банк не ходил, не притворялся там каким-то случайным человеком. Все время норовил кого-то другого отправить. Ну, так вот, ну, попался в итоге и Камо, которому пришлось там долго и мучительно симулировать психическое расстройство. В итоге он так его ответственно симулировал, что расстройство у него психическое наступило. А Сталин как-то вот от всего от этого дистанцировался, хотя, безусловно, был в курсе, безусловно, занимался отправкой этих вот украденных денег за рубеж. Но, в общем, просто все это привело в итоге к тому, что и на Западе многие соратники социал-демократов российских от них отшатнулись, потому что это громкая, соответственно, история. В Тбилиси, в Тифлисе, соответственно, тогда утратили серьезное влияние большевики, потому что они воспринимались просто как бандиты и преступники. Где же вот ваше обещание светлого будущего, если вы действуете как самые настоящие гангстеры? Вот. Ну и Сталин туда, кстати, тоже практически уже не возвращался лишний раз в Тифлис. Ну, в том числе там еще произошло одно событие чуть раньше. Он в 1906 году женился на Екатерине Сванидзе, кстати, которая уже, судя по всему, была беременна от него, потому что гораздо раньше, чем через 9 месяцев, родила сына Якова. Это вот старший сын Иосифа Сталина, нелюбимый, с несчастной тоже печальной судьбой. Но дело в том, что, соответственно, это все в том же 1907 году, когда есть съезд в Лондоне, когда и вот это тифлисское ограбление. Это первая жена Сталина, Екатерина, заболела и умерла. Умерла почему-то она, а не Иосиф Сталин. И, соответственно, логичный вопрос. А кто же воспитывал тогда его сына? Бабушка, соответственно, родня. А Сталин как-то вот очень мечтал о счастье для всех людей, но о собственном сыне заботиться не собирался. Хотя это был вроде бы законный брак.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Все так, плюс.
И мы продолжаем. Давайте, кстати, раз уж у нас такая полицейская страница только что закончилась, посмотрим на то, каким Сталин представал в полицейских отчетах того времени, в том числе, кстати, и фотография в полный рост есть, где видна вот как раз эта особенность, чуть-чуть поджатая левая рука, которая потом на всех фотографиях Сталина в рост будет заметна.
Но он чуть позже пристрастился к курению, то есть это вот держать в левой руке, соответственно, трубку, да, и как-то это было удобно, и казалось как-то более-менее органично, потому что, ну, где-то вот примерно с 1911 в ссылке там он уже, не переставая, курил, и именно трубку, и как-то вот левая рука была вот такая полусогнута, для этого очень полезно, чтобы не выдавать свой такой очевидный дефект, и рост-то он был невысокого, там тоже можно встретить разные утверждения, но совершенно очевидно, что им не нравились ему люди, которые были выше него ростом, и потом впоследствии, уже достигнув вершин власти, он норовил себя окружать какими-нибудь совсем уж маленькими людьми, типа Ежова, например, с которым расправиться тоже было легко, и на его фоне ты всегда выглядишь таким полувеликаном, а если не выглядишь, так художники придворные все правильно нарисуют. Ну так вот, после всех вот этих вот событий 1907 года, еще раз повторюсь, Ленин-то предпочитал все время находиться за границей, в Россию приезжал редко, в подполье чуть что сбегал, не понравилось ему в том числе и в ссылке находиться, а Сталин вернулся, и 1908 год он арестован в Баку, и там за ним числится много преступлений, но, опять-таки, возвращаясь к аналогии с современностью, преступления же многие какие были? Запрещенная литература, запрещенные речи, то есть слова, да, казалось бы. Как раз-таки его роль во всяких преступлениях была, ну, вот этих вот экспроприациях, тогда еще не очевидно. Это, кстати, породило слухи о том, что, возможно, и он как-то взаимодействовал с охранкой. Просто тогда это все называлось провокатор, но не в современном понимании, а провокатор тогда не считали тот, кто на жандармов работает. Но мы уже рассказывали в цикле о Романовых, что были разные люди, которые считали, что они смогут в своих целях, ради вот благой какой-нибудь цели, как поп Гапон, использовать эту самую охранку и полицию. Еще неизвестно, кто там будет главнее, кто чьи распоряжения будет выполнять. Ну, в общем, тут до сих пор эта история туманные, имел ли какие-то связи с жандармами Иосиф Виссарионович Джугашвили. Ну, у него было еще достаточно времени на то, чтобы потом все эти следы так или иначе стереть. Но, судя по всему, особой дружбы не получилось, иначе все-таки его так не отправили бы в Туруханский край, потому что вот первый арест, соответственно, суд, и, казалось бы, ну, наказание какое-то суровое, серьезное должно быть. Вот сейчас, например, когда людям за слова, да, за какой-то репост, за лайк дают реальные тюремные сроки, а тут ссылка в Сольвычегодск. Ну, сейчас это Архангельская область, тогда это была Вологодская губерния. В принципе, такой относительный гуманизм не очень-то и надолго, и ссылка такая, что Сталин оттуда просто сразу сбегает. Никто его особенно не сторожит, не охраняет, нет ни цепей, ни кандалов, никаких вот тюремных решеток. Просто вот тебя отправили туда, а ты оттуда просто сам по себе и выезжаешь. Тем более, что подполье, все знают, где брать поддельные документы. Ну и, опять-таки, не выдающийся, наверное, был конспиратор Иосиф Сталин, потому что в 1910 году его снова арестовывают, причем снова в Баку, куда он приехал вести свою эту подрывную работу. И казалось бы, ну тут-то уж царские власти должны были как-то пожестче, построже. Нет, его просто опять-таки отправляют туда же, по месту первой ссылки, в Сольвычегодск, чтобы он там в ссылке какое-то время провел. Понятное дело, что Сталин оттуда тоже сбегает практически сразу, особенно ни о чем не переживая, опять-таки по поддельным документам. Но недолго все это продолжается, потому что в 1911 году его опять арестовывают. Ну, там они все эти, соответственно, социал-демократы, революционеры, большевики не очень-то, судя по всему, и боялись. Ну, Ленин боялся, а остальные не боялись, потому что тебя не будут пытать. Ничего страшного с тобой не произойдет. Тут еще надо оговориться, что вот эти политические ссыльные, они не то что не в кандалах, им же даже деньги выделяли, небольшие. Но вот на вот это вот, соответственно, проживание, жилье должны были еще предоставить. Ну, потом Сталин с Лениным сделали выводы, когда строили свои кошмарные концлагеря, все эти сталинские, уже в Советском Союзе, и такой ерунды, чтобы деньги платить, чтобы жилье снимать, там уже, конечно, никто из них не занимался, и там, кстати, политические были отдельно от уголовников, это Сталин уже придумал их всех объединять. Ну и здесь, опять-таки, какой-то гуманизм, потому что отправляют его даже уже не в Сольвычегодск, а непосредственно в Вологду. А тем временем как-то авторитет Сталина еще растет внутри партии, потому что большинство большевиков находится, ну, влиятельных большевиков, да, там этих идеологов типа Ленина в эмиграции, а кто-то же ведет вот работу на местах. Но опять-таки это вот к нынешним временам особенно любопытно, кто истинный оппозиционер, тот, кто вот в политэмиграции находится или кто вот внутри пытается вот что-то в выборах принять какое-нибудь участие, как вот сейчас там в России все происходило. Ну, как бы то ни было, сбежав, он оказывается в Санкт-Петербурге уже, наконец-то, в нашем родном. Там ведет свою подрывную работу, а тем временем его заочно большевики берут вот в Центральный комитет РСДРП такого вот ценного кадра. У него, соответственно, и карьера развивается. А тем временем происходят удивительные события. Как бы Николай II не лютовал с Государственной Думы, как бы не разгонял ее, ну, там это больше Столыпин ему помог организовать такую, так называемую, послушную Думу, да, в итоге, не сразу все это произошло, но, тем не менее, под давлением, соответственно, и общество, представляете, общество могло надавить на Николая II, происходят такие удивительные метаморфозы, когда ему объясняют, что пусть эти все вот социал-демократы, революционеры, мы сложную систему выборов организуем, ну, пусть они попадут в Думу, ну, создадут свою фракцию и сами себя дискредитируют, как пустые говоруны, а не как борцы за народное счастье. Так же будет лучше, потому что происходит вот эта вот легализация большевиков, когда 15 человек попадают, ну, это была уже четвертая Государственная Дума, они уже получают вроде как и трибуну, но что-то, конечно, никакого не происходит. И впоследствии большевики никогда не могли на честных выборах получить большинство, ну, кроме вот отдельных населенных пунктов, а во всей стране ни разу нигде не получалось. Тем более, они пытались еще, они же одновременно должны были избираться, как РСДРП, не разделяясь на большевиков и меньшевиков. Ну, там еще и охранка позаботилась, чтобы лидер фракции Малиновский был, соответственно, сотрудником охранки. Мы тоже об этом подробно рассказывали. А Малиновский потом сыграл свою роль тоже в судьбе Сталина, когда тот в ссылке оказался. Ну, так вот, газета «Правда» должна выйти 5 мая, первый номер, соответственно. «Правда» тоже не большевики придумали. А Троцкий, который к ним позднее примкнул. И вот Сталин как-то курирует этот вопрос, и оказывается в этот день печати. Сейчас вот арестован. Ну, причем там концерт какой-то большевики еще умудрились организовать. И Сталин вот что-то предчувствовал, не хотел прийти. Вот как раз этот провокатор-то, как они тогда называли, Малиновский вот и убедил. Приходи, Иосиф, приходи. Там-то праздник, концерт, встреча с интересными людьми, типа вечеринки даже будет. Тут приходят жандармы, в очередной раз Сталина арестовывают. Ну и здесь вот уже делают какие-то свои более серьезные выводы. Все равно он сбегает. Поэтому надо его отправить как-нибудь в такое место, откуда хотя бы сбежать будет достаточно трудно. И отправляют его в Нарым. Это к северу от Томска. Ну, такие уже более суровые условия, соответственно, Сибирь, Но проходит чуть больше месяца, и Сталин сбегает опять с поддельными документами. Как вот все было плохо в царской охранке, в этой царской тюремной системе, бездарно организовано, и какие потом из всего из этого Сталин сделал выводы? Да, чтобы избежать, это невозможно. Если уж сбежишь, так сам и помрешь там, потому что бежать-то особенно некуда. Везде тебя поймают и выдадут. Ну, в общем, он сбежал. Я, правда, немного ошибся, потому что это вот после этого побега как раз произошли события с выборами в Думу. Немножко перепутал последовательность. И парадоксальным образом лидеры большевиков, вот самые известные, и меньшевиков, кстати, находятся в эмиграции, в основном в Швейцарии, а еще 15 человек попадают в Государственную Думу, ну, те, за которыми не числится уголовных дел, каких-то особенных преступлений, те, которые могут избираться, потому что на Ленине, ну, как бы сейчас назвали, какое-то было клеймо, типа, как иноагент, как вот у меня, когда вообще нельзя в выборах участвовать, но кто-то мог, соответственно, попадает в Государственную Думу, и единственный, кто в подполье остается, это вот Сталин в Петрограде, во всяком случае, вот тут как раз это и произошла история с концертом, когда он и был арестован, но до этого времени он все тоже хотел вот заявить о себе как о каком-то важном социал-демократическом теоретике и написал работу «Марксизм и национальный вопрос». Но у него не так много таких сравнительно серьезных работ. С таким графоманом, как Ленин, вообще сложно тягаться. У Ленина на все случаи жизни были работы, и на все случаи жизни у него можно найти цитаты. Ну так вот, а здесь вот Сталин как-то так написал эту работу. Кстати, тогда же за ним и закрепился вот этот псевдоним Сталин, на котором он в итоге остановился. У него много было подпольных фамилий, а тут вот где-то в 1912 году вот он примерно стал все время представляться именно как Сталин. Арестовали его, потому что да, в 1913-м. И там вот, казалось бы, почему он стал для всех этих большевиков каким-то специалистом, он же впоследствии возглавил, да, вот этот наркомат по национальным вопросам, чуть что к нему обращались, потому что ведь большевики, они же тоже борются с империализмом, с империями, соответственно, обещают там нациям право на самоопределение, особенно впоследствии, и надо как-то определиться, а что ж такое нация. И мало того, что Сталин вообще ничего нового не придумал, а чужие, соответственно, идеи собрал заодно, просто все это очень упростил, но и ничего не объяснил, потому что как понять, что вот, ну, там какие-то критерии должны быть, да, общая территория, общий язык, общая культура, ну, например, нет же никакого бельгийского языка, говорят на голландском, на французском, а нация бельгийцы есть, есть нация австралийцев, нация канадцев, нация американцев, хотя большинство людей и там будут говорить на английском языке с общей культурой, ну, не будем сейчас в это во все погружаться. Есть вот вроде бы нация швейцарец, а внутри Швейцарии еще много национальностей и 4 государственных языка. И все это одно единое государство, причем такое государство, что Гитлер даже не рискнул его завоевывать, например. Ну, в общем, неважно, Сталин возомнил себя специалистом, а потом ссылал целые народы, устраивал депортацию просто по национальному признаку, потому что считал себя выдающимся специалистом, и когда-то другие большевики ему в этом потворствовали. Тоже считая, ну, тут-то... У него до этого была в основном кличка Коба, что переводится с грузинского как такой вот яростный, неудержимый, непобедимый. Ну, тут вот он... Сталин ему стало нравиться больше. Ну, так вот, важный этап, 1913 год, это, соответственно, очередной арест... И тут вот уже царские даже вот эти власти, устав без конца его хватать, отправлять ссылку, позаботились, чтобы наконец-таки так далеко его засунуть, откуда сбежать, ну, практически уже будет или очень сложно, или вообще невозможно, потому что это вот знаменитая ссылка, и художники потом любили отражать в советской живописи, и картины есть, Туруханский край, потому что это... От Красноярска еще примерно 1500 километров на север, это вот уже полярный круг, где в сложном климате населенные пункты-то жили, люди-то жили, были населенные пункты и из коренного населения, ну тогда их называли астеки, это ханты, другие малонародности севера, ну и русскоязычные люди, которые вот так вот спускались вниз по течению Енисея, строили свои населенные пункты, занимались добычей пушнины или рыбы. Ну, вот там и оказался Иосиф Виссарионович Сталин. Действительно, условия такие сложные, что там даже огородов никаких невозможно было. Жилось людям трудно. Надо было зарабатывать себе на жизни либо ловлей рыбы, либо поиском пушнины. Суровая зима, короткое лето. Лето не спасает, потому что мошкара заедает. Но Сталину-то не надо было работать, потому что власти заботятся о том, что у него было жилье, причем отдельная комната, чтобы у него обязательно была, не какие-то бараки там, где 100 человек вместе живут. Для политических это все было недопустимо, иначе скандал. А еще ему выделяют 3 рубля в месяц на вот быт. Сумма достаточно скромная, но с учетом того, что фунт хлеба стоил 5 копеек, с голоду не помрешь. И вот тут вот и начинается самое, соответственно, у Сталина интересное.
Потому Давайте на фоточки посмотрим. Здесь, во-первых, есть групповая фотография сильных, где
Сталин,
в общем, узнаваемый.
Он вовсе там не в страшном одиночестве. Да, это перед ним сидит не последний человек, с женой, кстати, с ребенком, Свердлов. Сталин-то, наверное, даже не знал, что там с его сыном Яковом, кто там его, как его воспитывает, или какие-то еще деньги, чтобы сына посылать. Не хватало такой ерундой заниматься. Ну так вот, хватало у него интересного общения, были и другие большевики. Просто те люди, с которыми он вот сравнительно близко тогда, даже некоторое время вместе жил, как со Свердловым, мы тоже это рассказывали, Свердлов его терпеть не мог. Говорил впоследствии, как такой более образованный, интеллигентный человек витиевато, что, ну... Люди же в ссылке обнажаются, я достаточно хорошо знаю Сталина, слава богу, теперь мне с ним вместе жить не надо. А Сталин рассказывал хохоча в частных, соответственно, разговорах, что, ну вот, например, мы там поели, я никогда посуду не мыл, я просто собаке давал, она все облизывала, а этот-то чистоплюй, там все что-то намывал, а зачем, если собака и так все вылежит? Тем более, еще так смешно же, что этот Яков Свердлов, а у меня собаку Яшка зовут. Я ей все время Яшка, Яшка, а Свердлов каждый раз вздрагивает. Весело и интересно. Жил товарищ Сталин в ссылке, умудрялся там вечеринки какие-то устраивать, переходил, вот, ну, как я уже сказал, в гости к другим большевикам. Ну вот, я уже говорил, что там он без конца курил, соответственно. Ну вот вы уже упомянули поселок Курейка. Там было 4 населенных пункта, где он на берегах Енисея должен был отбывать свою ссылку. 4 года ему было определено. Но еще, но это еще не все, потому что он, например, умудрился, он же, конечно, деньги получал от соратников-большевиков, причем, ну, вроде бы, неплохие суммы. Еще полгода не прошло, когда ему прислали и 44 рубля, и еще 25, он купил себе хорошую одежду, чтобы не замерзать, но мало. И пишет письма такие достаточно вот подобострастные. Кому, пишет он? Малиновскому, этому вот лидеру большевистской фракции в Думе, пока еще не разоблаченному, пока Джунковский его не уволил из охранки, но просто отказал, распорядился не давать зарплату, потому что это позор, что депутат Государственной Думы – это народный избранник, а мы что же его... Я не хочу, чтобы у меня были такие вот агенты. Это стыд и позор. О, какой был, да, глава тайной полиции. Сейчас бы такого Путину близорукого. Ну так вот, потом же пытались разоблачить Малиновского. В это не верили сами большевики. Ленин в это не верил. Малиновский в итоге сбежал, потом уже в 18 году вернулся, чтобы реабилитировать себя. Большевики его все равно расстреляли. Ну так вот, именно вот этому Малиновскому Сталин пишет письмо... Холодно, голодно, вы мне деньги-то пришлите, гонорар там какой-нибудь за мою статью, ну или просто, а то как же я здесь вот пропадаю. И так вот достаточно подобострастно все это пишет, даже вот немножко поунижаться пришлось. Пишет там, дорогой друг, соответственно, вот целую, обнимаю тебя. Все это Роману Малиновскому не гнушался. Ну и поэтому, конечно, когда деньги присылали, можно было себе что-то там и прикупить, потому что это же не социализм. Приходят, ну, летом проще, зимой там посложнее, но все равно прибывает кто-то, плывет по Енисею или на санях зимой проезжает с товарами, были бы деньги. Все купить можно, а Сталин, кстати, не только хлеба-то хотел, он там и Малиновскому пишет, мне же нужно мясо, мне молоко, нужна одежда хорошая, само собой. Поэтому у него было и ружье на охоту ходить, и рыбу он мог ловить, просто ему все это очень не нравилось. Он даже писал там, что рыбу-то несложно ловить, но это же надо что-то делать, потом надо как-то чистить, готовить. Это все не нравится. Хочет, чтобы деньги просто были, и покупать себе все готовое, а остальное время тратить либо на вечеринки, либо на встречи с идейными товарищами, либо, можно даже особенно не тратить, завел он себе там еще и личную жизнь. Потому что Он поселился в этих курейках в доме, где жили сразу несколько, ну, они уже были подростки все, кто-то даже совершеннолетний, дети-сироты. Умерли у них родители, дети остались без взрослых, ну, вот как могут зарабатывать себе там тоже на жизнь охотой или рыболовством, а еще сдают одну из комнаток в своем доме ссыльному Иосифу Виссарионовичу Джугашвили, и за это им правительство тоже платит какую-то денежку, на которую тоже все вот эти вот 8 человек живут. И среди них есть 14-летняя, ну, девочка, конечно, даже не девушка, Лидия Перепрыгина или Перелыгина, как ее почему-то впоследствии в документах именовали. И вот она от Сталина забеременела, родила мертвого ребенка. Все это не нравится ее братьям. Тут они в сложной истории. Прогонишь Сталина, кто же деньги платить будет? Ну, пусть хотя бы к нашей сестре не пристает. Жалуются жандармам. А это все преступление, в том числе и по тем временам, потому что это несовершеннолетний возраст. Там 16-летие считалось совершеннолетием тогда. Ну, и Сталин тоже умудряется наобещать. А я на ней женюсь. Вот ей 16 лет исполнится, я и женюсь на ней. Ну и слово свое не сдержал. В общем, вся эта история потом была достаточно тщательно, детально исследована и при самом Сталине, послевоенные, кстати, годы, когда он вдруг озадачился всей этой историей, поручил разыскать, помня примерно фамилии, где-то вот там на берегах Енисея людей, и там тоже не поймешь, вот поступает распоряжение, а что надо делать, и как раз вот там-то все выяснилось, но Сталину просто доложили, да, эти люди есть, а потом уже при Хрущеве, когда шло разоблачение культа личности, там хватало другой информации про страшные преступления Иосифа Сталина, чтобы уже не акцентировать внимание на вот этом эпизоде с, ну, как бы сейчас сказали, с педофилией, с такой вот откровенной, потому что наступает 1916 год, это вот Лидия несчастная в очередной раз беременна, но тут царские власти озадачились, идет же Первая мировая война уже, у нас же там сидят в ссылке эти люди, давайте как-то их тоже призовем, они же многие из них призывного возраста, Сталин вот вполне подходит, хотя бы на какие-то его
давайте
там хозяйственно-строительные
работы.
Давайте
перед вот новым эпизодом я еще напомню, во-первых, о том, что нам можно и нужно помогать, и зайдите, пожалуйста, в описание программы, посмотрите. Те деньги, которые вы считаете возможным потратить на газеты и журналы, вы можете отправлять и нам, потому что мы стараемся делать все то же самое. Просто мы можем позволить себе немного больше, чем среднестатистическое российское издательство, издание. Большое спасибо всем, кто нам уже помогает, и, конечно же, не забывайте продолжать. А продолжать для чего? Да для того, чтобы мы могли вам в том числе и показывать наших героев. И здесь две картины, одна летняя, другая зимняя. Это, разумеется, произведение художественное, а не фото. И вот прям насколько романтический здесь герой. На берегу волн стоит, на другом полотне он идет по зимнему лесу. Здесь что-то типа прямо Ивана Сусанина, который нащупывает путь. В общем, художники прям молодцы, старались как могли.
Здесь безопасно было рисовать его одного, потом не придется никого закрашивать и не обвинять тебя в том, что ты возвеличиваешь какого-нибудь врага народа разоблаченного. Ну да, вот такой вот мудрый вождь. Ссылки, вот только и думает о народном счастье, соответственно. Ну так вот, 16-й год, власти отзывают Сталина и некоторых других политзаключенных для того, чтобы произвести медицинский осмотр, отправить их либо в действующую армию, либо на какие-нибудь полезные работы, потому что Первая мировая война, прибывает он, соответственно, ну по тем меркам это просто уже на юг, принаюг. В Красноярск, проходит медкомиссию, ну, мы уже говорили, у него там такие дефекты, что его признают негодным ни для какой службы, и тут вот Сталин умудряется написать такое очередное, вот, жалостливое письмо, только теперь уже не соратникам, которые не смогли его вытащить из ссылки, ну, понятно почему, потому что Малиновский просто все рассказывал дальше охранке, и все планы по побегу Кобы невозможно было организовать, ну, так вот. А он пишет губернатору, соответственно, письмо, что «ну, мне осталось всего несколько месяцев, ну зачем мне снова отправляться вот в Курейку или в другой населенный пункт, 2 месяца туда, 2 месяца обратно, может, я лучше здесь как-нибудь, вот у меня же нету каких-то побегов, я же вот такой, ну, как сейчас, условно-досрочное освобождение, да, там такая примерно категория, и вот». И впоследствии именно вот эти люди типа Сталина рассказывали про кровавый, преступный царский режим и про свое вот это счастливое благополучие. Потому что губернатор разрешает, да, завершать, соответственно, своей властью, не спрашивает разрешения там у царя или в Петербурге, завершать ссылку, но не в Красноярске, а там неподалеку, оставшиеся вот эти месяцы до конца ссылки, и Сталин оттуда тоже, кстати, не сбежал. Просто потом уже следует февральская революция, ну, соответственно, амнистия, и вместе с Львом Каменевым, который тоже отбывал ссылку в тех местах, они тоже были знакомы, встречались, вместе в одном вагоне Сталин и Каменев, Розенфельд, возвращаются, ну, уже получается, как победители, как герои, в революционный уже, соответственно, Петроград. Ну и что происходило дальше, мы расскажем уже в следующем выпуске. Если есть еще немножко времени про музей...
Или да, уже... давайте в завершение. У нас есть еще 3 минуты как раз. Вот давайте посмотрим на пантеон, который был сооружен в Курейке. На месте, где Сталин отбывал ссылку, это выглядело вот так. Там, правда, недолгая история у этого музея, но очень
своеобразная. Ну, коротко расскажем, да, потому что, ну, конечно, культ личности, надо все возвеличивать. И изба-то сохранилась, где Сталин там проживал, но суровый климат, как-то она разрушается, что же это такое. Там организовали какую-то экспозицию, ну, вот придумали. Но это, правда, уже было в 1944 году. Нашли средства, объявили конкурс на специальный проект на то, чтобы соорудить некое подобие саркофага, ну, такого большого, огромного железобетонного павильона над этим домиком. И потом уже кто по Енисею не поплывет, чтобы любой пароход там останавливался, чтобы специально туда приводили экскурсию, рассказывали про вождя, который вот здесь вот думал о мировом счастье, находясь в ссылке, построили специальную электростанцию, чтобы все это круглосуточно освещалось, отапливалось, чтобы там целое было северное сияние организовано, ну, из искусственного освещения, все с красным бархатом, и все бы ничего. Просто действительно, в 52-м году официально все это открылось, а в 53-м году Сталин умер, началось развенчание культа личности. И здесь вот просто дальше вся эта история печальная для вот нашей реальности. Если бы по-настоящему Сталина бы боготворили и обожали, то, наверное, бы там как-то стихийно сложился бы такой пантеон. Вот есть фанатики Че Гевары в Латинской Америке и строят такие пантеоны этому убийце и преступнику. Не дай бог там кто-нибудь что-то осквернил. А здесь, конечно же, все это растащили, раздербанили все, разворовали, разграбили. И не потому, что вот прям так Сталина презирают, а потому что, ну, вот такое отношение ко всему. Можно что-то украсть, украдем, неважно. А теперь все это пытаются возродить, да, под предлогом того, что это же место для экскурсии хорошее. Снова статую там восстановить. Кто-то эту статую, конечно, оскверняет. Статую вот недавно, как вы упомянули, снова установили. Потому что это будет такое туристическое место. Других же нет достопримечательностей вот в районе Енисея. Только вот ходить досмотреть на то место, где людоед когда-то в ссылке находился. То есть там просился бы, конечно, какой-нибудь музей преступлений сталинизма. Но нет, ничего подобного. Все с красными флагами и с великим генералиссимусом. Но вот дальше будем уже рассказывать подробнее.
Следующий этап в следующей программе. А сегодняшнюю передачу мы заканчиваем. И... напоминаю о донатах, напоминаю о том, что мы ждем очень того, что вы будете подписываться на наш канал и ставить нам лайки. Ну и на этом прощаемся. Петербургский историк Максим Кузахметов, канал «Ищем выход». Максим, до свидания.
До свидания.
Все так плюс.